борьбы в смеске. Высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым. По пятницам после 20 часов.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Приветствую всех. После долгого перерыва был в отпуске, но вот наконец-то вернулся в Москву и опять веду эту программу, надеюсь, которую вы тоже вместе со мной будете слушать и разбирать наиболее важные, интересные события, которые произошли в минувшие дни. Я напомню, что у нас работает эфирный пейджер, его номер 725-66-33. Вы можете присылать по нему ваши вопросы, ваши реплики, ваши замечания по поводу того, что сегодня будет у нас в эфире. Ну и кроме того, есть еще возможность присылать сообщение по СМС на телефон 970-45-45. Сегодня у нас в гостях должен быть политолог Дмитрий Борисович Орешкин, именно он будет помогать мне разбирать полеты. Но вот, к сожалению, по Москве мы пока что еще не летаем, а ездим на автомобиле в пробках. И Дмитрий Борисович застрял где-то на подъезде к радиостанции «Эхо Москвы». Тем не менее, много событий, о которых, наверное, сегодня стоит поговорить. События, которые произошли на минувшей неделе, буквально в последние дни. Это и то, что случилось в Генеральной прокуратуре, где то ли отставлены, то ли переведены на другие должности, на другую работу, ну а фактически отошли от дела, утратили прежний вес и влияние прокуроры, выступавшие в роли государственных обвинителей на громких процессах, которые, безусловно, были процессами политическими, процессах, связанных с, прежде всего, делом ЮКОСа. И, кроме того, об этом много писалось, а немножко меньше писалось о том, что и некоторые из их начальников и из их руководителей тоже утратили свои прежние высокие должности. В общем, в прокуратуре продолжается перетряска. Мы сегодня поговорим и о том, что произошло на съезде СПС и какова будущность этой организации. Поговорим о событиях в Будапеште, в Венгрии, о недавней поездке туда нашего президента Владимира Путина и его визите во Францию и некоторых других вещах, связанных с авиации, с российскими интересами в этой области. Поговорим даже о футболе. Крупный коррупционный скандал, по своему масштабу практически повторяющий грандиозный коррупционный скандал, который недавно потряс футбол в стране, которая выиграла последний чемпионат мира в Италии. И вот теперь в английском клубном футболе грядут неприятности для высокопоставленных футбольных менеджеров и даже для владельцев клуба, в том числе и для Романа Аркадьевича Абрамовича, хозяина клуба «Челси». Судя по всему, его ожидают также неприятности, связанные с тем, что могут быть введены существенные ограничения, связанные с тем, что могут запретить владельцам английских клубов тратить неограниченном количестве деньги на приобретение дорогостоящих игроков, звезд мировой величины. Тем временем в студии у нас появился гость. Повторяю, сегодня вместе со мной разбор полетов будет проводить Дмитрий Борисович Орешкин, известный российский политолог. И сразу же для тех, кто только что присоединился к нашей аудитории, Инесса Землер напомнит некоторые знаменательные вехи биографии Дмитрия Орешкина.
«Москвич», выпускник МГУ. В студенческие годы увлекался футболом и палеогеографией. Защитил кандидатскую по древним материковым оледенениям. Однако занялся научной журналистикой. Все это о Дмитрии Орешкине. В начале 90-х он создает в Институте географии аналитическую группу, получившую название «Меркатор». Через некоторое время после этого началось сотрудничество с телевидением, в частности с НТВ. С тех пор группа продолжает заниматься изготовлением электронных географических карт для телевидения. Кроме того, Дмитрий Орешкин – политолог, к которому прислушиваются. В частности, касаясь, по его мнению многих, главной политической проблемы – проблемы выбора преемника нынешнего президента, Орешкин имеет оригинальную точку зрения. Он уверен, что быть вторым или третьим лицом в государстве Владимир Путин не согласится. Масштаб не его. Политолог предполагает, что ближе к 2008 году произойдет изменение политструктуры на постсоветском пространстве. План нового государства – Россия, Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия – сейчас выглядит фантастическим, но не утопическим. Разумеется, подчеркивает Орешкин, в этой новой стране будет новая конституция, согласно которой никто не помешает Путину снова баллотироваться на президентский пост.
Я вас приветствую, Дмитрий Борисович. Спасибо, что пришли. И прежде всего хотел бы вас попросить прокомментировать одну из главных сегодняшних новостей. Вот эта амнистия, которая принята Государственной Думой. Амнистия для участников Чеченской войны. Причем фактически для той и для другой страны. Правда, с оговоркой, что она не распространяется на лиц, совершивших тяжелые преступления. Как вы это воспринимаете? Что вы можете по этому поводу сказать?
Ничего. Ну, прежде всего, добрый вечер. Я думаю, что это нормальный шаг. И в то же время не очень надеюсь, что он будет сильно продуктивным. Как минимум, он будет продуктивным по отношению к военнослужащим нашим, осужденным за какие-то там преступления военного характера или около военного характера. А те же, кто намерен продолжать войну в лесах или еще каким-то образом, вряд ли на это среагируют, просто потому что у них было очень много возможностей среагировать на подобные предложения раньше.
Ну что ж, это было мнение нашего гостя Дмитрия Орешкина. Поговорим теперь о некоторых наиболее громких, приметных событиях минувших дней. И начнем вот с того, что произошло в Генеральной прокуратуре. Об этом сейчас коротко напомнит Тихон Дзитко.
Черный ящик. Расшифровка.
Новые громкие перестановки в Генпрокуратуре произошли в минувшую среду. На другие должности переведены представители гособвинения Дмитрий Шохин и Камиль Кашаев. Первый возглавит организационно-методический отдел управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, а второй будет работать заместителем начальника в этом же управлении. Названные работники прокуратуры – фигуры весьма известные в судебном мире. Дмитрий Шохин представлял в суде позицию Генпрокуратуры по ряду громких дел. В частности, по делу об убийстве депутата Госдумы Сергея Юшенкова. С мая 2004 года Шохин возглавил обвинение против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Оба в итоге получили по 8 лет. Именно в ходе этого процесса президент наградил Шохина орденом почета за заслуги в укреплении законности и правопорядка. Камиль Кашаев, в свою очередь, поддерживал гособвинение на двух процессах по делу Пичугина. Мосгорсуд в обоих случаях занял сторону обвинения и приговорил Пичугина к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в убийствах и покушениях на убийство.
Нештатная ситуация.
Ну, я бы тут добавил еще одну информацию, которая стала достоянием общественности примерно еще во второй половине августа. Уволен с должности начальника специального, не так давно созданного управления по расследованию особо опасных или особо важных там преступлений в сфере экономики, прокурорский генерал Лысейко, который был непосредственным начальником вот господ Кашаева и Шохина, и в свое время еще даже руководил следствием по так называемому делу о
трех китах?
Нет, даже не о трех китах. Дело, по которому... Дело петербургского видео.
Русское видео.
Русского видео из Петербурга, совершенно, по которому в свое время на 3 дня был сначала неожиданно арестован, а потом столь же неожиданно отпущен Владимир Гусинский, основатель НТВ. И, собственно, с этого момента тогда и начался кризис, который постепенно нарастал и в конце концов привел к тому, что телекомпанию Гусинского отняли, а добрая половина журналистов, там работающие с НТВ, ушли работать на другие каналы. И НТВ уже стало не то НТВ, которое было раньше. Вот, ну так это, что касается господина Лысейко, который тоже закончил свою доблестную прокурорскую карьеру. А на ваш взгляд, есть ли здесь какой-то политический подтекст?
Да есть, конечно. Я напомню еще, что господин, кажется, Криворотов, который занимался расследованием дела в Беслане, тоже отстранен от такого рода расследований. Здесь, на мой взгляд, фундаментальная проблема проявляется. Причем вот не столько даже со стороны вот журналистов можно критиковать прокурорских за то, что они такие сякие, а просто надо попробовать в их шкуру залезть в реальную. И для них это, прежде всего, катастрофа. Потому что на самом-то деле есть две возможности, две альтернативы. Или ты работаешь, защищая, как умеешь, закон и порядок, и прописанные в Конституции нормы, или ты в большей мере обслуживаешь руководящие органы. Понятно, что всегда есть какой-то баланс. И так и от начальника ты зависишь, и от закона ты зависишь. К сожалению, у нас прокуратура, к прокуратуре, во всяком случае, да и во многих других органах судопроизводства и рядом с ними стоящих, очень резкий сдвиг этого баланса в сторону воли начальства. И вот эти люди добросовестно обслуживали интересы непосредственного руководства. Это руководство получало, понятное дело, какие-то заказы с самого верха или не с самого верха, если дело касается, например, трех китов. И, соответственно, в соответствии с этими ценными указаниями руководства, сотрудники проводили расследование. Если дело касается вот этой проблемы с мебелью, то ведь понятно было, что идет серая растаможка, понятно было, что кого-то схватили за руку, но сильные люди позвонили, сказали, что это рука у кого надо, рука трогать не надо, и, значит, тот следователь, который все это раскрыл и оказался в результате виноватым. То есть обслуживали интересы какой-то вполне понятной корпорации, по-видимому, связанные с действующим в ту пору генеральным прокурором. То же самое на другом масштабе проявляется, с моей точки зрения, с делом ЮКОСа. Ну и вот теперь меняется начальство. Вдруг раз, начальство прокуратуры изменилось. И это дело, изменился интерес каких-то корпоративных структур там. И то же самое дело трех китов вдруг стало пересматриваться в другую сторону. И вот эти самые люди, верой и правдой, служившие, значит, начальническому персту, оказываются неприкрытыми, оказываются брошенными этой системой, униженными, разжалованными, но не уволенными. Вот, кстати говоря, в этом одно из существенных преимуществ по сравнению со сталинской эпохой, когда, скажем, сначала бросали на такие дела господина Ежова, а потом его уже расстреливали, его приближенных тоже устраняли, и дело оставалось шитым-крытым, появлялся новый человек, и с ним вместе новые надежды. Этого человека потом, как выясняется, звали Берия и так далее. То сейчас все-таки этих людей просто отстраняют, не совсем. Всем увольняют, отстраняют, куда-то занимают, переводят на менее почетные и менее ответственные должности, там методику какую-то разрабатывать, какие-то исследования проводить. Вот. Но все равно, ведь фундаментальная проблема остается. Ты кому служишь? Или ты служишь закону, тогда ты иной раз обязан возразить своему начальнику. Или ты служишь начальнику, и тогда ты иной раз должен сделать вид, что не видишь норм закона. И вот эта вот штука, она за нами так и тянется этим шлейфом. И, конечно, снизу вверх смотреть на это неприятно. Но ведь и участвовать в этом тоже неприятно. И на самом деле жалко этих прокуроров. Я же не говорю про то, что жалко тех людей, которых они посадили. Но ведь они были довольны, они торжествовали, они думали, какие они они сильные, они распоряжались человеческими судьбами. А теперь судьба их раз так и в сторону легонько подвинула. Ну, слава богу, что хоть не из жизни выбросила, и срок они не получили. Дай бог им здоровья. На самом деле, такой вполне естественный и вполне очевидный урок для всех нас. Кстати говоря, журналистов тоже касается. Ведь если ты озвучиваешь в эфире то, что тебе начальник говорит, ты живешь как журналист только до той поры, пока нравишься начальнику. Если ты что-то из себя представляешь вне зависимости от этого, ты можешь сказать там ошибочную вещь, какую-то глупую вещь, предвзятую вещь, но свою. Тогда тебя как-то по-другому воспринимают, так мне кажется. И вот у нас это... То, чего не хватает очень сильно в нашем обществе, это самостояние, самоуважение. Чтобы прокурор судил по закону, или вел себя по закону. Судья судил тоже по закону. Присяжные рассматривали дело в зависимости, исходя из принципов закона, а не исходя из там, цвета кожи или там, личных каких-то предпочтений. Журналист пытался самостоятельно, добросовестно разобраться в какой-то проблеме, не стараясь обслужить какую-то там корпорацию. Думаю, что это десятилетиями формируется. Медленно, конечно, что делать. Ну, в общем, жалко смотреть на это дело со всех сторон, и снизу, и сверху, и в их шкуре не хочется быть тоже.
Ну что ж, спасибо вам за эту столь подробную оценку. Я бы сказал, даже сочувственную. Неожиданно.
Ну, человек же, господи, человек.
Но все же, на ваш взгляд, знаете, вот когда я узнал об отставках, ну, фактических отставках, да, когда человека назначают на должность, само название, которое, знаете, вот...
Вызывает страх.
Вызывает, да? Нет, не страх, а вызывает, ну, жалость как раз. Как-то вот, вот был Шохин, там, герой прокуратуры,
да.
Там, человек, который самолично, можно сказать, удушил страшную гидру ЮКОСа,
да,
и посадил,
да,
там, главного врага государства Ходорковского за решетку, а теперь он называется там начальник...
Метод управления какого-то, да.
Зав. Кабинетом учебных наглядных пособий.
Да.
Красного уголка.
Да, так оно есть. Ну, хорошо, не посадили, что стоит сказать.
Да, но вот, когда я услышал, я сразу вспомнил, знаете, судьбу, был такой следователь Рюмин, да, начальник следственного управления МГБ, который раскручивал очень громкие дела в конце 40-х, 50-х годов, когда накануне, за несколько лет до смерти Сталина, когда было, в общем, очевидно, что вождь дряхлеет, и не за горами тот исторический пленум ЦК, тогда еще ВКПБ, потом, правда, ВКПБ в 52-м году изменил название, стало КПСС, но, тем не менее, в общем, все люди в окружении вождя, хоть и плясали там по ночам у него на ближней даче, как об этом вспоминал потом Хрущев в своих мемуарах. Там...
Не о всем, конечно.
Не о всем, конечно, да, но тем не менее там думали о том, что будет жизнь после смерти Сталина. Началась тихая борьба за власть, и вот в ходе этой борьбы за власть, в конце концов, исследователь Рюмин попал за решетку.
Полжир.
И его начальник Абакумов тоже оказался заключенным в Лубянской тюрьме. А потом все они получили пулю в затылок. Но это был результат внутренней борьбы, борьбы за власть. Вот вы не связываете то, что происходит в прокуратуре, с тем, что такая же точно борьба за власть сейчас разворачивается за два года до следующих президентских выборов?
Ну, я же об этом и толковал, когда говорил, что меняли там, скажем, Ежова на Берию. Да, примерно такая же ситуация. Не знаю, в какой степени это борьба за власть, но точно это отражение системы ценностей, которая вот сейчас в современной политике сформирована. Тебя сажают на место... А ты должен быть лоялен тому, кто тебя посадил. Ты посажен не закон исполнять, а удовлетворять интересы той корпорации, которая тебя туда посадила. Ну, я не знаю, в какой степени это борьба за власть, но вот сейчас уже почти... В открытую говорят про раздачу государственных должностей как форму кормления. Условно говоря, вот тебе дали там пост замгубернатора. Ты выполняешь какие-то государственные функции, ну и понемножку себе там стрижешь. Поскольку ты стрижешь, то все знают, что ты стрижешь. В нужный момент тебе могут предъявить обвинение. Поскольку ты знаешь, что тебе в нужный момент могут предъявить обвинение, ты очень лоялен, ты стараешься слушаться начальников и вести себя так, как надо. Все этим удовлетворены, кроме страны. Потому что на самом деле в результате вот те самые законы, которые должны соблюдаться, не соблюдаются. В справедливость нашего суда мы мы не верим. Столицей судопроизводства полигоньку делается город Страсбург, куда люди обращаются, пройдя по необходимости все инстанции отечественного судопроизводства. Ну и, в общем, падает доверие и к избирательной системе, и к судебной системе, и к политической системе в целом. И раньше или позже это поднимется и до самых верхних высот, а вот тогда у нас и случится то, что называется кризисом доверия или политическим кризисом, потому что очень можно долго быть неприкасаемым, быть тефлоновым и так далее в такой неприятной среде. Но раньше или позже этот тефлон разъедается этой средой, и тогда что делать? Вот что тогда делать, потому что у нас не верят люди уже ничему. Не верят ни газетам, ни парламенту, ни выборам, ни милиции, ни суду, ни прокуратуре. Верят только президенту.
Это был комментарий Дмитрия Орешкина, моего сегодняшнего гостя.